Приветствую, братья и сестры. Мы продолжаем наше богослужение. Как уже было сказано, что сегодня праздник предпасхальный. Это неделя, когда наш Господь входит или въезжает в Иерусалим. Ну, я думаю, что вначале, когда вы услышали песни, вы подумали, что Рождество началось. Кстати, я слышал историю, когда в церкви тоже жаркий летний день. Вот, открытые двери молитвенного дома, и кто-то из церкви предложил, говорит, давайте попоем рождественские песни. Что нам ждать полгода? Вот, ну, это ж прославляющие Христа, почему у нас должны быть только тематические? И вот церковь начала петь песню за песней, и проходит бывший член церкви, который отпал, начал пить, и он остановился и слушает. И потом думает, на улице лето, а тут Рождество. Говорит, я, наверное, с ума сошел. Дай-ка я зайду и покаюсь. Вот человек зашел и покаялся, у меня потом спрашивают, а что случилось? Говорит, да вот летом мы начали петь рождественские песни, я подумал, что у меня уже крыша съехала окончательно, без Бога не могу. И вот человек пришел и уверовал. Так что мы поем и рождественские песни к Пасхе, и пасхальные песни можем петь на Рождество через слово свое, песнопение. Господь может работать с сердцами людей, которые в закрытом помещении, когда нас могут слышать где-то на улице. Ну, продолжение нашей темы. Я хочу, чтобы мы прочитали достаточно побольше отрывок, который мы вначале слышали, и из другого Евангелия. Откройте вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Как уже было сказано, это событие, оно отмечено евангелистами всеми четырьмя. Матфей, Марк, Лука, Иоанн пишут об этом. Это очень уникальный случай, когда все четыре пишут об одном и том же. Если вы помните, еще одно чудо, которое каждый из евангелистов упоминает, это насыщение 5000, каждый из них. То есть есть те моменты, где Дух Святой распорядился по-особому. Например, Марк не пишет о Рождестве, Иоанн не пишет о Рождестве. Они сразу начинают свою тему с других акцентов и помчались они просто благовествовать о Христе с той точки зрения, которая нужна была. Но есть те события, о которых Дух Святой захотел, чтобы все четыре написали. И все четыре отметили с разных сторон и друг друга дополняли. Вот я хочу, чтобы мы прочитали с вами еще один эпизод, который очень созвучен со всеми теми, и по ходу нашего исследования мы будем что-то брать из каждого Евангелия, чтобы у нас была целостная, понятная картинка этого события. Мы сегодня, когда ехали в собрание, видим, люди идут с веточками вербы, или там, как ее правильно назвать, котики, зайчики, как их еще там в народе называют. Я думаю, что люди, возможно, очень смутно представляют, что это значит. А если представляют, что это имеет какое-то значение, то думают, что значение в этих веточках, что через них передается какая-то благодать. Благодать для здоровья, благодать для вечной жизни или еще чего-то. Потому что так повелось в народе. Но глубинное значение этого события – это не просто праздник. Мы можем называть его праздником или не праздником. Это событие. Это триумфальное, переломное событие во всей Вселенной. И не просто, что с этого дня или с этих дней новый календарь появился. Пришла новая эпоха. Эпоха свободы от греха. Вот почему мы должны говорить об этом и не пропустить. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Давайте мы прочитаем с 55 стиха, и потом мы переместимся в 12 главу, прочитаем еще несколько стихов следующей главы. Иоанна, 11 глава, с 55 стиха. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то есть Христос, то объявили бы, чтобы взять его. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, та сестра Лазаря на всякий случай упомянул, взяв фунт, это 330 грамм приблизительно, нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сионова, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что ничего не успеваете? Весь мир идет за ним». Вот до этого места. События последней недели жизни нашего Господа Иисуса Христа, они настолько уникальны и потрясающие, что если бы вы захотели просто исследовать вот этот удельный вес информации, вы бы заметили, что последняя неделя жизни или на последней неделе жизни нашего Господа евангелисты сосредотачивают самое пристальное внимание. О Рождестве Христа сказано чуть-чуть, потом у нас перерыв 18 лет, мы не знаем практически ничего из его жизни, за исключением небольших эпизодов. Потом он появляется в 30 лет, служение 3 года. И, например, евангелист Иоанн, он почти половину своего Евангелия посвящает последней неделе Иисуса Христа. Потому что это финишная прямая, то, ради чего пришел Христос. Я назвал свою проповедь «Триумфальный въезд Христа в Иерусалим и ложное ожидание народа». Иисус от самого рождения до самой своей смерти всегда был вот этим вот предметом споров, предметов разногласий, предметов тех дискуссий. Он был личностью, которой когда-то Симеон сказал, помните, старец, который сказал, что вот это лежит, нападение, восстание многих, и предмет пререканий. Это не был человек, к которому относились все одинаково. Были люди, как и сейчас, вот приблизительно трех категорий. Первая категория, которая очень глубоко, преданно любили его и верно следовали за ним. Давайте здесь чуть-чуть остановимся. Общий контекст, который мы сейчас прочитали, он повествует нам о том, что перед входом Христа в Иерусалим он исцеляет ряд больных. Мы еще об этом чуть-чуть поговорим, очень вскользь, чтобы у нас была общая такая картинка. И он воскрешает Лазаря. Это невероятнейшее событие. Христос, если вы помните, до Лазаря еще воскрешал людей. И тем воскрешением люди давали какое-то объяснение. Вот несут умершего, он умер утром, и через несколько часов его несут хоронить, и тут Христос встречает то одну группу там похоронной процессии, то другую, и воскрешает. И люди объясняют: ну, это был глубокий сон. А вот в этом эпизоде невозможно было поспорить. 4 дня человек лежит уже в гробу и уже даже в закрытом таком, скажем, помещении, куда его упаковали, он уже издает, скажем, разлагающийся запашок, и приходит жизнь. И вот эта семья, Лазарь, Марфа и Мария, очень, невероятно очень близкие люди были ко Христу. Настолько близкие, что даже тогда, когда Христос знал, что Он воскресит сейчас через несколько секунд Лазаря, видел на скорбь и страдания самой Марфы, Марии, и там родственников, еще там другого круга людей, Он сам заплакал об этом. Некоторые говорят, плакал о неверии или о других каких-то моментах. Я лично вижу эту грань. Он был человек. Ему никакие чувства других людей не были чужды. Он был сострадающим. Он был близок к ним. Теперь посмотрите. Он заходит в Вифанию, буквально, может быть, около 10 километров от Иерусалима. На какое-то время он там задержался. И мы читали с вами, что он был на ужине или на обеде с Лазарем, Марфа, Мария, ученики. Но другие евангелисты описывают, что он был в доме некого Симона прокаженного. Он не был в доме у Лазаря. Лазарь с семьей, со своими сестрами был приглашен туда. Симон прокаженный – это то, что закрепилось за ним. Его когда-то называли прокаженным до исцеления. Возможно, это была тоже особого уровня встреча, когда бывший прокаженный, бывший мертвый могли рассказывать о своих впечатлениях. Что ты чувствовал в этот момент, когда проказа глубокая покидала тебя, твои ощущения нового тела, новой жизни. В то же самое время Лазарь мог рассказывать, что он чувствовал, когда его не было 4 дня. Это очень интересный эпизод. Подумайте об этом. Когда читаете, не просто глазками пробегайте, но останавливаясь, думайте. Но вот акцент любви. Как мы ее видим? В чем она выражается? В этом величайшем жертвенном поклонении Марии. Я когда читал, вопрос возник. Почему она не использовала этот алавастровый сосуд на погребение своего брата? Ведь он раньше умер, чем Христос пришел, и она сейчас предвозвестила его смерть. Если бы у нее был на всякий случай для Лазаря, для Марфы и для себя по флакончику, то здесь бы Христос не оценил ее жертвенность, да? Сказал бы, ну ничего, не переживайте, то, что она сейчас разлила, у нее еще 2 в запасе есть. Или, по крайней мере, есть, это не последнее. Это на самом деле была жертва. Если бы об этом говорить долго, то можно было бы подробно понять стоимость и ценность этого. Я просто скажу, что это была годовая зарплата того, кто работал каждый день с утра до вечера, наемный работник. Теперь представьте, если ваш сын или дочка взяли парфюм, который стоит годовую вашу зарплату или доход, и взял и разбил, когда в гости к вам пришел пастор, полил ему на голову, или там руководитель домашней группы. Можно было бы догадаться, какие разборки были бы потом. А это реакция была учеников. Иуда Искариот быстро прокалькулировал, и он сразу понял, что непомерная трата. Вот это масло добывали в Индии или на Тибете, высоко в горах. Целый процесс производства его был очень дорогостоящим. Плюс расстояние доставки было невероятно сложным. Отсюда такая цена. На самом деле этот парфюм использовали для погребения умерших. Если не удалось похоронить в этот день, ждать нужно было родственников, которые должны были приехать. Их бальзамировали и этим ароматом погашали этот запах. Не обязательно только для этих нужд. Иногда его использовали просто, чтобы вместо освежителя дома, чтобы было приятно. Если там по соседству была какая-то комната, где-то могли животные быть. Но сама суть в том выражении, что Мария это сделала. Вот это одна категория людей. Глубокая, преданная любовь, которая выражается в этой драгоценности. Вторая категория людей – крайность. Иуда Искариот, глубокая ненависть, презрение и желание смерти. И чем ближе приближался день к Иерусалиму, входа в Иерусалим, когда Христос снова и снова и снова говорил о своей смерти, Иуда понимал все. Мои надежды, они просто тают, как утренний туман. Его сердце изначально было враждебным ко Христу. И он понимал, 3,5 года, или сколько там он был учеником Христа, это были пустые годы, потраченные напрасно. И он его люто ненавидел. Он желал ему смерти. И он в этом эпизоде искал возможности предать Христа. Он повлиял на учеников. Я не буду тоже эту грань рассматривать, но когда Христос сказал, что вы смущаете, то есть, если бы это прямо к Иуде, потому что другие Евангелия повествуют нам о том, что и ученики начали роптать. Но вот я хочу, чтобы мы не потерялись в этой информации. Есть одна группа, это те, кто глубоко любят Христа, верны Ему, следуют за Ним преданно, и готовы отдать Ему всю свою жизнь. Другая группа, это ненавидящие Христа, хотя в то же самое время они близки к Нему физически. И третья категория, это толпа безразличных людей. Это люди, которые реагируют на шум. Они появляются там, где какая-то заварушка. Известный проповедник Христос, толпа пришла и слушает проповеди. Известный целитель, толпа пришла, получила свое и ушли. Вход Христа в Иерусалим, толпы собираются, чего-то там кричат, шумят. Там толпа, и люди понятия не имеют, зачем все это происходит. Вот прежде чем мы подойдем к самому триумфальному входу Христа в Иерусалим, я хочу, чтобы мы увидели, до Иерусалима у него еще был на пути город, кто помнит по географии, самый низкий город вот в Палестине или в Израиле, ниже уровня моря, это Иерихон. Он был метров на 300 ниже уровня моря, а Иерусалим был метров на 700-800 выше уровня моря. Это огромнейший перепад. Это был торговый путь. Иисус с учениками идет через Иерихон. Я хочу здесь остановиться тоже. Ученики смутно представляли, что их ждет в Иерусалиме. Христос говорит, я иду в Иерусалим. Филипп говорит, пойдем, и мы с ним умрем. Он понятия не имел, что он говорит. Но Христос понимал, что Он говорит. Представьте, если бы вы точно знали, что вы через неделю умрете. Вот было бы вам ясно, как вы умрете. Вы уже догадываетесь, какие бы чувства переживали. Вы бы уже прощались мысленно с этим миром. Вы бы смотрели на это солнышко и думали, я последний раз тебя вижу. Встретив какого-то соседа там на даче или еще где-то, наверное, последний раз мы видимся. Последний раз я вижу свой город, последний раз я смотрю на привычную мне обстановку, там, если есть семья, дети. Вы бы готовились. Я не думаю, что у вас был бы интерес впустую потратить эти дни жизни на кого-то или на что-то. Христос, когда входит в Иерихон, Он встречает Закхея. Помните? Это тоже уникальный случай, когда Иисус впервые в жизни или в Его описании сам напрашивается в гости. Мне нужно быть у тебя в доме. Слазь со смоковницы. Он приходит, и вы помните всю эту беседу, вы помните это покаяние, это сокрушение Закхея, это триумфальное действие уже, которое началось в сердце Христа, когда Он направлялся в Иерусалим, но думая о людях, ради этого Он и говорит, я пришел. Пришел взыскать и спасти погибшее. Потом, когда он выходит из Иерихона, его встречают двое слепых, они слышат, что какое-то шествие идет. Я хочу, чтобы мы понимали, шествие – это не просто группа учеников со Христом. Это уже огромная толпа, которая с Галилеи, с севера Израиля опускались вниз на юг, в Иудею на Пасху. Это паломники, это огромная толпа людей. И каждый населенный пункт, он добавлял там сотни и сотни, возможно, тысячи людей. Это было огромное, огромное шествие. Христос останавливается там и исцеляет этих людей. Смотрите на его сердце. Потрясающая личность. Потрясающая личность. Вот триумфальный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. пять таких главных ключевых эпизодов во всей этой истории, которые были приблизительно, может быть, они не совсем хронологически, потому что разные евангелисты не хронологически акцентируют внимание, но я их расставил в той последовательности, которую я понимаю, она могла быть приближена к той хронологии. Только Христос ушел от этого общения с Лазарем, Марией, Марфой, с учениками в Вифании, когда он направился в Иерусалим. То, поднявшись на холм, Лука описывает первое событие. Христос плачет. Христос плачет. И он плачет о неверии вот этого общества. Но если взять бинокль и посмотреть на это общество, люди белили дома, мыли окна, вытряхивали коврики свои, да, подметали дворы. Праздник, Пасха. Радовались, но не ощущали и не понимали, что за этой фальшивой радостью стоит их глубокая нужда в Спасителе. У них свое представление было о Мессии. У Христа было свое представление о том, кем Он должен быть и что Он должен был сделать. Люди представляли Мессию, мы уже слышали сегодня. Это некий терапевт, который корректирует человеческие какие-нибудь дефекты, улучшает жизнь. Это тот, который решает какую-то продовольственную программу. Тот, кто решит социальные проблемы, упразднит проблемы, связанные с неравенством, да, отменит рабство, удалит все то, которое, скажем, там этот гнет римский или языческий, сначала греки, потом римляне, все эти оккупанты уже им надоели, и они хотели, чтобы пришел Мессия и избавил. У них было свое представление. Это верное ожидание, но они перепутали немножечко время. В первом случае Христос пришел не для того, чтобы поднять уровень социальной жизни лучше, не для того, чтобы подкорректировать какие-нибудь проблемы внутри семьи. Пришел Царь в мир, чтобы стать жертвенным агнцем, отдать самого себя. Посмотрите, это замысел Бога. От Едемского сада, когда Бог пообещал, что придет Мессия. Потом проходят века, Даниил точно говорит, придет Мессия через 490 лет. День в день, в апреле приходит Мессия, пасхальный агнец. И никто не мог остановить это событие. Христа казнили не посредством побивания камней, не удушения, не стрелой, не мечом. Он должен был прийти на жертвенник, будучи распятым в определенное время. И это было время Божье. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Христос рыдал об этом городе, рыдал об этих людях. Иногда, глядя на людей, которые нас окружают, может быть, вспомните своих одноклассников, с которыми пути ваши разошлись, вы стали христианином, стали ходить в церковь, ваша жизнь преобразилась. Смотрите на этих людей, как они катятся вниз. Кто-то спивается, у кого-то там уже восьмой или какой брак, или какие-то в судьбе в жизни такие судьбоносные повороты, что кто-то в тюрьму попадает, какие-то неприятности постоянные. Вот эта точка сострадания, когда мы понимаем, это грех, который исказил личность. Это грех, который взял в плен этого человека. Да, я взял эту крайность. Есть в кавычках счастливые грешники, которые занимаются спортом и в другую сторону вкладывают в себя то, чтобы быть счастливыми. Но мы понимаем, это временный эффект. Вот когда Божий Сын стоял на этой горе, для него это не был праздник. Он не растворился с шумом и эмоциями этой толпы. Он понимал, все, что там в Иерусалиме происходит, это фальшивка. Это обман. который ничего не дает людям в вопросе спасения. Вот это первый эпизод, с чего начинается вхождение Христа в Иерусалим. Его сострадание о грешниках. Подумайте, друзья, мы живем в контексте, когда люди празднуют, начиная от, в зависимости от календаря, да, либо это Рождество, и потом другие там праздники, крещения, мы подбираемся к Пасхе. Люди на самом деле чувствуют какие-то хорошие эмоции. И мы понимаем, что за всеми этими эмоциями нет жизни. Это ложное чувство. Второе событие. Как только Христос входит в Иерусалим, народ начинает ликовать. Народ начинает торжественно просто создавать огромный эффект шума. Сейчас мы поймем. Я нашел одну информацию, где ссылаются на историков того времени, римских записей, что за один пасхальный день или период, да, когда наступала Пасха, одному из руководителей какого-то региона или каких-то там определенных структур дали задание сделать или узнать статистически, сколько овец приносилось в жертву или ягнят. И он посчитал 250 тысяч, четверть миллиона, 250 тысяч овец приносилось в жертву. По еврейским правилам, таким негласным, разрешалось примкнуть к жертвенному ягненку от 5 до 10 человек. Допустим, семья, состоявшая из 10 человек, они могли от семьи принести одного ягненка. Если это была бедная семья, маленькая семья, они могли скооперироваться финансами с другими семьями. И опять-таки до 10 человек, не больше, могли ввести вот этого пасхального агнца в приношение жертвы. Если, по самым скромным подсчетам, если это умножить 250 тысяч на 10, то мы получим цифру почти 2,5 миллиона. И вот историки говорят, что в пасхальные дни в Иерусалиме, который на тот момент по факту населением был 150 тысяч приблизительно, город вырастал в 10 раз. Как минимум Христа могли встречать 1100. Это целый огромный стадион. Если вы слышали триумф крика, да, на стадионе, когда любимая команда в финале забивает решающий гол, на последних секундах все взрывается, просто за десятки километров слышно. Что-то подобное было. Что-то подобное было. То есть толпа начинает встречать, ликовать. И вот то, что мы видим по самой хронологии, встречаются две толпы. Та группа людей, которая идет с севера, со Христом, с учениками, и та толпа, которая уже в Иерусалиме, они движутся, они видят, что спускается огромная армия. Я хотел бы допустить, ну, поговорить об этом, что римляне допускали вот такие несанкционированные собрания не более 10 человек. Для них подобные праздники – это был самый проблемный эпизод в их жизни. Они понимали, что здесь без крови не обойтись. Появлялись зелоты, которые нападали на римских воинов, делали какие-то теракты, заговоры, что-то такое ужасное. Но вот представляете, когда почти 2 миллиона толпы неконтролируемой, нет такой группы людей, чтобы все взять в оцепление. И вот одна толпа, несколько десятков тысяч идет с севера, вот эти два ручейка, скромно говоря, встречаются в одной точке, и мы, если вернуться к Матфею 21 главе, то вот эта группа с Иерусалима спрашивает, кто это, что за шум? Они говорят, это Иисус из Назарета, пророк. И ажиотаж, он очень восприимчив для души человека. Вы никогда не оказывались в том месте, когда где-то собралась толпа, и вам хочется подойти и посмотреть, что там? Если вы прочитаете в книге «Деяния апостолов» в 19 главе, когда Павла вот, с братьями арестовали, и там начались эти все разбирательства на улице. Так вот Лука записывает, был беспорядочный шум и крик, и многие даже не поняли, зачем они здесь собрались. где одна толпа, к ней примкнет обязательно другая толпа. Так вот, когда Христос шел, вот эти вот толпы собрались, и многие, это та группа людей безразличных, которые не понимали ни сути этого движения, ни глубины личности. Но то, что мы читаем в нашем тексте, мы увидели, большинство все-таки из них услышали, что идет тот, кто воскресил Лазаря. Иерусалим и Вифания, это все равно, что Севастополь и Балаклава, все очень рядышком, слухи расходились очень быстро. Вот он движется с этими учениками, возможно, там был Лазарь, и все хотели увидеть это чудо. Вот крик нарастает, триумф, ощущение, эмоции увеличивается. Вот идет наш царь. Я не хочу много говорить, конечно же, о всех исторических моментах, что цари въезжали на лошадях, в окружении свиты. Знаете, о чем я подумал? Бедный ослик, он, наверное, в шоке был, и мама его. Они никогда такой реакции в своей жизни не видели. Они думали, что в их честь хлопают, и под их же ноги постилали, да, одежды. И они наступали, они вот такого для себя триумфа, наверное, никогда в жизни не испытывали. Почему была мама рядом? Потому что маленький осленок без влияния мамы, он бы не пошел. Ослики, кроме того, что они упрямые, а когда маленькие, они очень упрямые. Вот. И поэтому нужно, чтобы была мама рядышком. Так вот, Христос движется, и толпа в предвкушении. Вот он. Они же знали, для чего Мессия придет? Писание говорит, что он царь. А с пониманием царя это победитель, это монарх, который устанавливает свое правление. Понимали ли так ученики? Да? Они были очень скромные, Яков и Иоанн. Они даже маму свою подослали, чтобы с Христом поговорила и порешала какие-то вопросы, неудобные для них. Но не удалось куда-нибудь там его в соседнюю комнату отвезти. Другие 10 апостолов услышали, что они просили, дай одному сесть с левой стороны, помните, другому с правой. Что это за их ожидание? Сейчас мессианское правление Христа в полной мере наступит, и мы заживем. К сожалению, вот эта толпа на этой же неделе, буквально через 3 дня, будет кричать точно так же: «Распни его». Точно так же будет вопить: «Распни его». И здесь нет ничего нового. Я сегодня вспомнил о том, что когда я родился и жил, Леонид Ильич Брежнев, мне казалось, это вечный правитель. С садика, с 1 класса, и уже прям до самой армии почти. Вот только о нем говорят, пишут. Слышишь, портреты, все. Думаю, вообще вот просто вечный человек. Потом он умирает. Приходит Андропов, 2 года побыл, потом Черненко, потом Горбачев. Знаете, какая особенность? Ждали, чтобы умер Брежнев, ничего не поменялось при Андропове. И уже когда был смещен Горбачев, ничего не поменялось. Людям никогда ни один правитель не нравился. Люди, которые отсюда эмигрируют в другие страны благополучные, на Запад, вы думаете, они довольны теми правителями? Ничего подобного. Потому что проблема не в правителях. Проблема вот здесь. Кто мог быть лучше, чем сам Христос? Кто мог быть более справедливым, чем сам Христос? Более сострадательным, чем сам Христос? И людям он не понравился. Потому что не оправдал их ожиданий, их чаяний, их упований. Потому что в центре их жизни были они сами. Их придуманный Бог разочаровал их. Вот почему триумфальный въезд Христа по его программе, в его время, для его целей, и ложное ожидание людей, которые привели их к глубочайшему разочарованию. Так Христос плачет о неверии, толпа встречает на пике эмоций. Еще одно событие. На следующий день, после того, когда он вошел, он проклинает смоковницу. Тоже уникальное событие из всех событий. Христос никогда никого не проклинал. Он всегда всех благословлял. Он всегда всех восстанавливал или возвращал к жизни. Здесь он лишает жизни. И вот этот вот символизм начинает действовать в его акценте на то, чтобы и ученики, и само общество могли заметить. Если вы помните, или вы читали когда-то, вы понимаете, в чем был образ проклятия вот этой смоковницы. Некоторым людям очень жалко это деревцо, потому что в некоторых текстах написано, что не было еще время собирания плодов. А Христос захотел плодов, которых нет, и поэтому он проклял вот это вот несчастное дерево. Но, не знаю, как наши смоквы, но те смоквы, хотя они, возможно, похожи, уже видно до начала плодов завязи, и они появляются вместе с листьями. И их можно было вкушать. И вот он проголодался, их не было. И проклятие. Это не был эмоциональный срыв Христа. Это не было что-то такое, что он обиделся на это дерево, которое вот оказалось не в том месте, не в то время. Он взял и просто под корень его уничтожил. Это был предвестник суда. Это был предвестник тех лидеров, которые глумились над народом и обманывали их. И говорили: празднуйте. Не забудьте, что Пасха через неделю. Приходите в храм. Несите денежку вашу. Радуйтесь. Бог Израилев любит нас. И уже достаточно того, чтобы израильтяне, вы будете на небесах. Вот символизм в том, что эти красивые листья, которых было очень много, но внутри они были бесплодными. Листья, которые прикрывали свою духовную наготу. И Христос это делает. Сегодня опасность такой выхолощенной без Христа религии заключается в том, что люди всю жизнь могут проходить в церковь и оказаться в аду. Нет ничего страшнее, друзья. Это даже не то же самое, что самый выдающийся врач или министр здравоохранения умирает там, не дожив до 70 лет, от какой-то самой примитивной болезни, от там, золотухи или от чесотки, или от каких-то других болезней, с которыми давным-давно можно было бы справиться. Но когда вся система была построена на то, чтобы уверовать, спастись и влиять на этот мир, приводит тебя к смерти, это трагедия. Это серьезная трагедия. Я слышал, Джон МакАртур говорил, что церковь – это, во-первых, благословенное место. Это то место, где можно услышать истину о том, кто такой Бог и кто такой человек. Услышать истину о пути спасения, точную, понятную, неискаженную. И в то же самое время церковь – это опасное место. Потому что люди, которые находятся в церкви, потом уходят, они несут на себе огромнейшие последствия за свое неверие. То, что были рядом, слышали и ушли. Вот Писание говорит, лучше бы им не познать пути правды, чем познав, уйти снова на старые свои пути. Израиль был благословением для мира, и он его потерял. И эта фальшивая религия была в этом образе этой смоковницы. Много листьев, но нет плодов. Много пафоса, но нет истины. Проходит где-то 35-40 лет, когда прославленный Христос является Иоанну на острове Патмос, и он ему дает указание, какой должна быть церковь. Иудаизм продолжает существовать, но уже без храма. Вот что Господь говорит, что иудеи – это сборище сатанинское, или дословно синагога сатанинская. Потому что поклонение Богу вне Христа – это поклонение, придуманное сатаной. Сегодня ничего не меняется. Я не хочу сегодня рассматривать эту часть израильского поклонения, как они спасаются, что они думают о Боге, какие у них ожидания и настроения, но они до сих пор не приняли Христа в массе своей. Они отвергли Его. Поэтому там, где нет Христа в поклонении, там нет пути спасения. Как бы люди ни изощрялись. Вот Христос плачет о неверии. Вот Христос не принимает вот это фальшивое, триумфальное восклицание. Да, Он въезжает как царь. Если бы даже толпа не вышла, Он бы точно так въехал туда. Это было Его время, Его расписание. Он проклинает эту смоковницу, как предвестник суда. И градус противостояния Христа возрастает. Если вы помните, Он заходит в храм, в дом своего отца и наводит там порядок. Или точнее сказать, снова проявляет предвестник суда. Некоторые люди говорят, что Иисус очистил храм или очищение храма. Некоторые называют свою проповедь «очищение храма Иисусом Христом». Но в начале Евангелия от Матфея Христос уже делал это, и храм не очистился. Это не было очищением храма. Это был сигнал о грядущем суде. Он приходит в свой дом, в дом своего отца. И простите за это слово, может быть, грубовато, и там бардак. И это не то же самое, если бы вы сдали в аренду кому-то жилье, и у вас на балконе начали бы там гусей разводить, или поросят, или шашлыки жарить, закоптили бы все окна, а дети бы играли там непонятно чем, в стены бросали, и вот всякий ужас. Я думаю, вас бы это оскорбило. Но Бога оскорбляло другое. Дом молитвы, который предназначен для всех народов, ссылка на Исаию. Если бы мы ниже прочитали, где я окончил чтение на 19 стихе, ниже там есть эпизод. Греки пришли, еллины пришли. И они говорят, дай нам учителя увидеть, дай нам с ним пообщаться. У них представление о Боге, о храме было абсолютно другим. Или ожидание было другим. Если вы изучали, как устроен был храм, то святое святых, куда раз в год только первосвященник мог зайти, потом святое, где приносились жертвы, могли быть особые служители, священники, которые по очереди заходили туда и совершали служение. Потом двор евреев, разделенный на две части, женщины и мужчины. И потом самая огромнейшая территория, двор язычников. И вот на этом дворе язычников устроили рынок. Потому что те, кто приходили издалека с римскими монетами или с греческими монетами, им нужно было сделать обмен, потому что в храме не принимали, скажем, иностранную валюту. Но курс валюты был настолько завышен, что люди иногда в два раза переплачивали. И за счет этого священники очень хорошо жили и комфортно себя чувствовали. В чем градус? Вот напряжение. Почему у толпы поменялось мнение о Христе? Они ожидали, что Он сейчас будет атаковать римлян, но Он начал атаковать свой народ. Он стал атаковать не Понтия Пилата, а систему прогнившую, и та, которая уводила людей в ад. Вот что Он сделал, и вот как люди отреагировали. Они были в шоке. Представляете, буквально несколько часов от восхищения того, вот Он, Царь наш, до какого-то просто гула внутри. И тогда, когда закончился этот день, или, может быть, еще какой-то день, многие, которые были местными, приходили домой, говорили, о, зря я ходил туда. Ты знаешь, что сегодня было? Он пришел в храм, начал переворачивать все. Вы можете себе что-то подобное представить, что вы зашли в православный храм и хотя бы сказали, что вы сделали дом Божий домом вертепов и разбойников? Я слышал от одного брата, который рассказывал историю, что он подружился с православным священником настолько близко. Вот они понимали Евангелие. И этот православный священник говорит, слушай, приди к нам в церковь, когда-нибудь проповедь скажи. И он пришел. Представляете, уникальный случай. Он проповедовал в православном храме на какой-то праздник. Огромная толпа стояла, слушала. И где-то буквально через несколько минут народ-то сразу знает лексику, да? И кто-то говорит, он сектант. Кто ты? Ты баптист? Он, да. Он говорит, меня выкинули через забор. Братья и сестры православные. Он просто проповедовал Слово Божие. Он же их не обличал. Если бы обличал, он бы из этого забора просто не ушел бы. Помогли бы ему так, чтобы он просто ушел в мир иной. Настолько люди ревнуют. Но православие не то же самое, что иудаизм в те времена. Любые нарушения традиций. Помните, какие баталии и споры были, что даже они заметили, что Христос с учениками после рынка или после какого-то там пути руки не помыл и стали кушать. Это так их оскорбило, это настолько их унизило, настолько привело их в такое чувство святой, праведного гнева такого. То что уже, если ты касаешься какой-то атрибутики в храме? Но когда за всем этим стоят лидеры, первосвященник, Синедрион, это их доход, это их жизнь. Имели они по большому счету в виду все значения всякого праздника. Они понимали, праздник, многолюдство, толпа – это наш доход, это наши деньги. Поэтому Христос в маленьком эпизоде, проклиная смоковницу, говорит, так ждет, или это будущее этой системы. Потом он физически это делает в храме. Если в первом случае вышли книжники и фарисеи и сказали, какой властью ты это делаешь, здесь они не вышли. Ну, последнее. Господь с учениками устанавливает Новый Завет. Он обособил себя в эти последние дни. Можете прочитать с 13 главы Евангелия от Иоанна включительно до 18. Вот смотрите, 13, 14, 15, 16, вот эти все главы, это все посвящены учению Христа, где Он просто в этот период, последнюю неделю, наставляет учеников о том, что Он уходит, о том, что придет Дух Святой, о Его любви к ученикам, где Он выражал это через умывание их ног, в наставлении, ободрении, в утешении. Потом мы читаем в 17 главе молитву Господа. Это потрясающий период. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, не сегодня, на следующей неделе, Господь, если позволит. Это был потрясающий момент вот в эти дни, чтобы установить Новый Завет. Завет односторонний, завет необходимый, завет вечный, нерушимый. Вот этот вот Агнец Божий в лице Иисуса Христа день в день, по Божьему графику, был приведен именно к тому эпизоду, когда приносили других ягнят. Это была последняя Пасха, которую Бог принимал еще жертвы животных. Но самая величайшая жертва была наложена поверх всех этих жертв, поверх этих тысячи, сотни тысяч этих животных, потому что за человека должен был умереть человек. За грязных должен был умереть чистый. За огромную толпу во все времена должен был умереть вечный Бог. Это потрясающий замысел. Да, Христос пришел в Иерусалим на ослике необычно. Но второй раз Он придет, как в книге Откровения сказано, как Царь царей, Господь господствующих, на белом коне, в окружении ангелов. Если первый раз пришел Он с миром, то второй раз придет судить. Если первый раз Он позволит, чтобы Его казнили, второй раз Он будет казнить. Мы сейчас живем между этими двумя событиями, друзья. К какой категории людей вы себя относите? То, с чего мы начинали. Вы любите Христа? Глубоко, преданно, верно, постоянно, искренне, честно. Или вы в душе до сих пор ожидаете, чтобы что-нибудь получить от Него, каких-то благ? И если Он вам это не даст, вы разочаруетесь. Подобно Иуде Искариоту, готовы будете предать Его за эти 30 серебряников? Или вам Он пока еще безразличен? Исследуйте личность Христа. Если вы относитесь к первой категории, любите Его, любите еще больше. Любовь должна возрастать. Она не может быть статичной. Она должна умножаться. Познание Бога приводит в восхищение и восторг об этой славной личности навсегда. Те, кто соединены с Ним, думая о небесах, что Он придет и перенесет нас, церковь свою, в это славное присутствие. Я не думаю, что в нашем собрании есть люди, которые ненавидят Христа. Но я думаю, что эта ненависть может родиться тогда, когда вы желаете что-то от Него получить сокровенное, и Он вам не даст. А может быть, и заберет. Вот тогда это точка разворота или точка, которая проверит веру или глубины нашего состояния по отношению ко Христу. Если вы безразличны, обратитесь к Нему. Христос шел в Иерусалим не ради личной славы. Она у Него была, и Он не нуждался в человеческой славе. Он шел в Иерусалим навстречу смерти, навстречу этой позорной казни, думая о нас, чтобы привести нас к Отцу, чтобы примирить нас с Отцом, чтобы дать нам прощение грехов и вечную жизнь. Друзья, это настоящее, это не сказка. Это реальный факт. Это реальный факт. Я всегда, пользуясь возможностью, хочу сказать, придет время, оно очень быстро, многие из нас скоро уйдут в вечность. И именно вечность определится в силу взаимоотношений со Христом, которые мы имели с Ним здесь, на земле. Любите Христа, поклоняйтесь Христу, славьте Христа, живите Христом, уповайте на Него, целиком и полностью проявляйте эту жертвенность и страсть, то, что мы видим в этой простой женщине из этой деревушки Вифании по имени Мария. Пусть это будет прекрасным примером. Кстати, сам Христос говорил, везде, где будет проповедано Евангелие, всегда будет сказано в память о ней. Пусть Господь в обилии благословит нас, пусть это событие, которое открывает нам эту неделю предпасхальную, которая даст нам снова встретиться вместе, когда мы друг друга будем поздравлять, что Христос воскрес, и Он воистину жив, наполнит наши сердца любовью к Нему. Давайте вместе поклонимся. Дорогой наш Небесный Отец, Бог величия, славы, могущества, великолепия и благодати, благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы можем изучать и понимать его. Благодарим Тебя, Господи, за эти прекрасные события в истории человечества, когда Ты послал Своего Сына Иисуса Христа во искупление наших грехов. Это было самым высочайшим выражением Твоей любви и доброты к людям, которые бунтовали против Тебя, которые унижали Тебя своими грехами, которые своей жизнью демонстрировали свою независимость от Тебя. Ты в своем сострадании, в глубоком терпении, милости и благости привел в наш мир своего Сына. Это была прекрасная жизнь. Это была жизнь святая и чистая. Сегодня мы вспоминали об этом триумфальном шествии Иисуса Христа на встречу смерти. И Он видел перед своими глазами этот жертвенник в виде креста. И мы знаем, что не за свои грехи и не по причине ошибок людей, но по причине наших грехов Ты его вознес туда. Мы благодарны Тебе, что сегодня можем вспоминать это событие, как будто бы мы сами были участниками в этом процессе. Радовались, а потом кричали: «Распни его!» Наши грехи были причиной этого распятия, этой казни. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты помиловал нас, не дал нам уйти в вечность, не примирившись с Тобою. Велика милость Твоя и благость. Будь прославлен и превознесен, Господь, в сердцах детей Твоих, чтобы, подобно Лазарю, Марии и всем верным ученикам, мы могли все больше и больше умножать свою любовь к Тебе, ревность не служить Тебе, преданней следовать за Тобою. Избавь нас от духа предательства, от безразличия, от всего того, что может разрушить или ослабить наши отношения с Тобой. Молюсь Тебе, Господи, о наших прихожанах, о людях, которые есть в церкви, которые слышат Слово Твое. Пусть оно могущественно придет в их жизнь. Пусть благодать Христова, Его подвиг, Его труд смирят людей, приведут к спасению, к единственному пути спасения, потому что нет другого имени, которым можно было бы спастись, кроме имени Христа. У Тебя есть доступ к каждому человеческому сердцу. Ободри каждого, кто пришел, Ты знаешь, Господи, народ Твой, кто с каким переживанием находится. Пусть Твоя милость будет с нами. Снова, Господи, благодарим Тебя за это время, когда мы можем славить Тебя в молитвах, песнопении, когда можем, изучая Слово Твое, восхищаться благодатью и величием нашего Господа Иисуса Христа. Мы славим и превозносим дивное имя Триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.